Спасибо. Добрый вечер, уважаемые участники. Действительно, я расскажу, может быть, о чуть более актуально, хотя, мне кажется, революция 17-го года по-прежнему крайне актуальное событие для нас. До сих пор мы проживаем в этих событиях. Но, может быть, даже я начну с того, что чуть раньше. Что такое управленческая революция? Периодизация есть разная, одни авторы отсылают к Хаммурапи, говорят, там какая-то первая управленческая революция. Но для меня это времена очень такие легендарные, хочется какую-то эпоху взять, которая, ну скажем так, более детально задокументирована. Например, тот же 19 век, индустриальные революции, они же и породили, по сути, такой класс людей, как управленцы, как руководители. Тогда собственность немножко отделилась от собственников, как ни странно. Перешла управление собственностью, перешло в руки наемных людей. Эти наемные люди были не только из высших слоев общества, не только из тех, кто традиционно в представлении людей имел право там, по воле Бога или еще по чьей-то воле управлять людьми, управлять имуществом. Поэтому появилась очень интересная ситуация. Был тут еще самый пролетариат, который впоследствии громко заявил о себе в разных странах, в том числе в России. На мой взгляд, вот, это первая реальная управленческая революция, если понимать управление, менеджмент, в том смысле, в котором мы сейчас употребляем эти слова. Но это была не единственная революция с того времени. Еще вот 50-е, 60-е и отчасти 70-е годы отметились. Чем они отметились? Очень высокой турбулентностью, что ли, очень быстрыми и серьезными, существенными переменами, которые стали происходить в экономической жизни. Стали случаться достаточно серьезные кризисы экономические. Они, конечно, были и Великая депрессия, но кризисы стали происходить чаще. Экономисты стали их объяснять тем, что это естественно, без них никуда. А что делать человеку, который на практике управляет большими организациями с большим имуществом? Ему приходится как-то прогнозировать. Он живет в нестабильном мире. Он постоянно балансирует. Я тут попробовал эксперимент провести. Вот на стуле. Очень сложно. Две ножки. Сейчас это, может быть, считается неприличным, но мне нужно продемонстрировать, что человек постоянно находится на грани, разные силы его толкают то в одну, то в другую. А что? Менеджер вынужден балансировать между, например, долгосрочными целями и краткосрочными, между собственниками и тем же пролетариатом. Ну, со временем пролетариат и изменился. Стал то, что сейчас называется офисным планктоном. Синие воротнички, потом белые воротнички. Но смысл остается один. То, что менеджер это такая прослойка не в управленческой иерархии, а между молотом и наковальней. Неизвестно, где ударит и где рванет. То рабочие забастуют, то собственник зарешит уволить, скажет, неэффективный менеджер. Вот. Поэтому такая балансировка, да, вот что сейчас делать? Человек все время решает для себя, в чем выбор. Вы представьте, это постоянная работа, это профессиональная среда, в которой он находится. В такой среде, естественно, возникает такая потребность, как дайте нам механизм простой, желательно, ну простой в том смысле, что он понятный, куда нажимать. Что делать? Вот такая ситуация. На какую кнопку мне нажать? Дайте, никто не дает. Нанимает консультантов. Консультанты пишут большой отчет, из которого непонятно все-таки, куда нажимать в случае чего. И поэтому для менеджера нет ничего более революционного, чем стабильность. И вот, когда стабильность становится такой мечтой, идея фикс, призрак, за которым хочется следовать, мираж. И вот в погоне за этим миражом может быть наломано очень много дров. Ну, например, хочется стабильности, значит, мы введем регламенты для персонала, чтобы он вел себя стабильно. Ну, представители бюрократических организаций знают понаслышке, у кого все регламентировано, у кого все прописано. И также эти же представители знают, что нет ничего проще, чем обойти какой-то регламент. А, ну, свои люди сочтемся. Поэтому вот эти вот приходится ржавые шестеренки бюрократии как-то смазывать человеческим теплом, человеческим участием отношений. Но это тоже нестабильно. Возникает очень интересная с точки зрения технологии возможность. Если раньше технологии были продолжением человека, ну, например, надо брать еду, вилка – это продолжение руки, там очки – продолжение глаз, то сейчас возникает очень интересная возможность. Можно передать эти части, эти функции на аутсорсинг роботам, искусственному интеллекту. Ты, компьютер, не только за меня сканируй информацию, ты еще проводи вычисления за меня. Не я с тобой, а ты за меня. Я, конечно, тебе дам программу, но ты за меня сделай. Умный дом, ну ты, пожалуйста, будь добр, закупи продукты. Может быть, ты рецепт продумаешь, что из этих продуктов приготовить. За меня, вместо меня. И возникает такое отчуждение, может быть, это отчуждение второго порядка какого-то, сверхотчуждение. Когда непонятно, а что остается человеку. Душа, может быть, поэзия, может быть, права свои, животных, еще кого-то. Но вариант такой, мы начинаем жить в другом мире, с другими трудовыми отношениями, с другим базисом даже, может быть. И получается, что, например, многие люди лишатся своих профессий. Вот стоит оператор, но он не обязательно. Вообще-то есть камера без оператора. Вот перед вами участник круглого стола, но не обязателен. В некоторых, например, университетах лекции ведут уже роботы в Москве. Так что, кого мы дальше меняем? Таксистов, там, дорожных рабочих, лекторов. Мы так и будем заменять. В итоге новое очертание новой реальности, да, новой управленческой революции, назревающей или уже происходящей где-то. Человек перестает управлять человеком. Это очень интересно. Человек начинает эксплуатировать что-то другое. Он начинает управлять, ну, либо собой, в этом плане он, конечно, продолжает управлять человеком. Ну, либо процессами, либо механизмами. Наконец появляется вот это вот уже более реальное очертание того миража, за которым гонялись. Наконец-то, наверное, будет такой механизм, в котором все понятно. Нажал на кнопку, получил тот результат, который нужен. Если есть время, отвечу на вопрос.
Спасибо. Один вопрос, пожалуйста, если есть, да. Но вопрос, да?
Вопрос. А не считаете ли вы, что вот то, что происходит сейчас, в какой-то степени перекликается с неолитической революцией? По значению, я не веду по непосредственному или процессу.
По способу ее организации.
В неолитической точно не участвовал, поэтому...
Нет, ну это нет. У нас бы вряд ли кто участвовал.
Но мы же помним ее все.
Все помним.
По значению, которое может базово изменить отношения.
Возможно.
Спасибо.
Спасибо.